Среди цветов, детских игрушек и свечей, принесенных к сгоревшему концертному залу Крокус Сити Холла, выделяется вот этот баннер. Безвизовый режим убивает. Он и до сих пор там висит, и никто не решается его снять. А Z-блогер и участник вторжения в Украину под ником Топаз в своем телеграм-канале объявляет аукцион на нож, которым силовики якобы отрезали ухо одному из боевиков таджиков. 6500 лайков. Желанный трофей получается. Самый болезненный удар по собственной самоуверенности власти и силовики получили даже не на Болотной и Сахарова в 11 и 12 годах. Нет, там ведь были интеллигенция, студенты и средний класс. Распихая их по автозакам, и вопрос решен. Но намного больше Путина и его чекистов напугала Манежка в 10 году. Тогда в нескольких метрах от Кремля тысячи спортивных, злых и отчаянных парней под крики «Русские вперед!» молотили ОМОНовцев. Причем молотили всем, что попадется под руку. Футбольные фанаты так отреагировали на убийство кавказцами своего соратника Егора Свиридова. И вот чтобы замять скандал, с главами фанатских группировок пришлось встречаться лично Путину. А глава тогдашнего ГУВД Москвы Колокольцев даже сам примчался на Манежную площадь. И вот тогда власть поняла, что бунт на национальной почве – это очень страшно. Поняла, но, как водится, выводов не сделала. Это Павел Каныгин, и вы смотрите «Разборы». И в этом выпуске мы поговорим о том, как Кремль, решив поиграть в объединение, пробудил в обществе самый настоящий имперский нацизм и шовинизм, то есть идеологию национального превосходства. Ну, а теперь просто не понимает, что с этим делать. И теракт в Крокусе грозит стать спусковым крючком к новой Манежке. Небольшое предисловие. В Российском уголовном кодексе до сих пор есть статья, называющаяся «За действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц». И вот максимальное наказание по ней – 6 лет тюрьмы. Давайте запомним этот факт.
Вот прям топить этих детей, надо сказал, было. Что, так сказать, москали оккупировали, и сразу прям бросаешь в реку с буйным, бурным течением.
48 часов всем покинуть Харьков и поквартально сносить к чертовой матери. Объясните мне, почему вообще Киев стоит? Почему этот нацистский город до сих пор стоит?
Такого рода люди, как мы видели, вот эти нелюди, эти животные просто. У меня и мои кошки больше мозга, чем вот у этого чудища. Они кишлак родной перережут.
Последние 2 года чиновники и пропаганда только и делали, что накачивали россиян мнимым величием и ненавистью. Если их послушать, то кругом сплошные идиоты, ублюдки и прочие слова, которые YouTube не разрешает произносить. Ну, в отличие от первых лиц страны. То, что российские законы обязательны далеко не для всех, это не новость. Но я даже не об этом. Помните, в недавнем выпуске про жестокость я рассказывал вам о теории социального научения? Она про то, что любые паттерны поведения человеку можно привить. Это доказал знаменитый эксперимент с куклой Боба. И вот дети, насмотревшись, как авторитетные взрослые мутузят беззащитную куклу, потом поступали с ней точно так же. И вот и российские телезрители, насмотревшись, как серьезные эксперты сутками талдычат, что нужно кого-нибудь убить, казнить и взорвать ядерной бомбой, тоже поняли, что есть хорошие мы и плохие они. И тоже в это поверили. И вот такое разделение на своих и на чужих необходимо любой власти, решившейся на войну. Ну потому что иначе ведь невозможно мобилизовать массы. Невозможно объяснить, почему твоя страна бомбит мирные города, а твой сын или муж завтра уезжает под Авдеевку. Но ненависть, она неизбирательна. Ее нельзя точечно аккумулировать против одной группы или страны. Она либо поселилась в человеке, либо нет. И вот иногда она выходит из-под контроля. Такое в нашей истории случалось очень часто. Ненависть в отношении чеченцев после 2 войн в 90-е, затем травля грузин в середине 2000-х после того, как Путин разозлился на эту страну, выбравший Михаила Саакашвили своим президентом вместо древнего жулика-функционера Шеварнадзе. Но потом были украинцы, ну и далее везде. Путинская власть всегда подогревала ненависть к какой-либо группе. И вот в разгар войны с Украиной это выплеснулось уже на наши улицы. В первый раз это стало заметно во время погрома в Дагестане в конце 23-го года, когда озверевшая толпа искала евреев в двигателе самолета и тормозила все проезжающие машины. Ну, вдруг там пассажир с израильским паспортом. От такого обалдели даже в Москве. Ну и Симоньян тут же принялась искать, кем же это организовано. Хотя можно было бы просто включить телевизор, там уже давно все объяснили. И вот теперь Крокус-Сити. Пока власти, силовики и пропаганда в едином порыве указывают, кого надо ненавидеть, справа им отвечают, и очень яростно. Мол, не мешайте, сами разберемся. Монархист и русофил Дугин выдал вообще какой-то несуразный компот, что случившееся – месть сионистов и рука Моссада. Кровожадный консерватор Холмогоров предложил и вовсе заодно стереть с лица земли Лондон. Хотя при чем тут Лондон? Про военные каналы типа вагнеровского Грейзона и слышать ничего не хотят про украинский след. Их вполне устраивает версия с ИГИЛ, потому что она позволяет оправдать борьбу с мигрантами. И ведь авторов вряд ли уличишь в связях с ГУР, ЦРУ или там МИ-6 и кем-то еще. Это голос тех, кого воспитала сама власть, а теперь они не боятся ей угрожать. И вот я цитирую. «Крайний раз, когда власть не слышала просьбы народа, не предпринимала никаких действий, когда уже народ буквально кричал и при этом пыталась на своей волне погасить информационную повестку, но тем самым только усугубляла ситуацию, был марш справедливости». Маршем справедливости зетники называют поход Пригожина на Москву. И вот значит ли это, что сейчас они намекают на что-то подобное, если власть не усложнит жизнь мигрантам? Голос разума донесся, откуда не ждали. Рэпер Тимати, он же Тимур Юнусов, татарин, после теракта записал видеообращение, где предупредил об опасности подъема национализма.
С раннего утра правые и ультраправые формирования разгоняют межнациональные нарративы в отношении жителей Таджикистана, что я считаю неприемлемым и ни в какой форме неправильным. Дорогие друзья, пожалуйста, анализируйте, думайте своей головой.
И вот примерно те же слова Тимати позже повторил уже и у мемориала возле Крокуса. На что правый телеграм-канал «Сыны монархии», во-первых, упрекнул артиста, что тот как-то неправильно скорбел, ну а во-вторых, что ему там никто не втащил, только потому, что трус Юнусов даже в туалет ходит с охраной. Это была цитата. Это при том, что Тимати ультрасистемный тип, который поддержал войну и не стесняется петь хвалебные оды власти. Пусть даже они и собирают рекордное количество дизлайков в комментариях. Но даже его радикальные патриоты готовы буквально растоптать, потому что чувствуют за собой силу и народный гнев. А заступники Тимати во власти, те, кого он воспевал, даже не могут скомандовать «фу» в ответ на травлю лояльного артиста. Потому что эту команду уже вряд ли услышат. Одним из тех, кто принялся топтать рэпера, стал монархический телеканал «Царьград» православного олигарха Константина Малафеева. Когда-то он начинался как нишевое СМИ для маргиналов имперцев, но за два года войны вырос в мощный рупор националистических идей. Лет 15 назад за то, что говорят сейчас в эфире «Царьграда», можно было вполне получить ту самую статью о разжигании межнациональной розни. Ну а сейчас это часть традиционных ценностей. Ну и поскольку озвучивают их те, кто за веру царя и СВО, то и наказывать их вроде как не положено. Главная звезда канала – это протоиерей Андрей Ткачев. Служитель Бога, он поддерживает войну и проповедует, что женщину нужно ломать об колено, я сейчас процитировал. Ну а также говорит, что «если про Украину, я знаю ее не понаслышке. Хохол он какой? Они упертые, жадные и туповатые. Это просто идиоты, предатели и паскуды». Конец цитаты. Ну вы поняли, да? Это говорит сановник Русской Православной Церкви. После теракта в Крокусе отец Андрей тоже за словом в рясу не полез и высказался об отмене смертной казни. Причем в эфире программы, на секундочку, «Святая правда».
Обязательно нужно поднять вопрос о смертной казни, потому что эта гуманность в кормлении до смерти человека, взявшего на душу грех по убийству десятков и сотен человек, это не гуманность. Это какое-то сопляжуйство, значит, которое никому не понятно.
То, что проповедник называет сопляжуйством, вообще-то базовая гуманистическая основа любой развитой страны. Страны, в которой право стоит выше эмоций. Да, мне сейчас напишут, что смертная казнь – это не только про Иран, Китай там, или Саудовскую Аравию, или Беларусь, но ведь еще и про Америку и Японию. Так и есть, но вот в тех же США, например, она реально применяется в меньшинстве штатов и нивелируется независимыми институтами. Ну вот судами, например. Ну а что можно сказать, например, про российские суды, если никакой справедливостью там и не пахнет? В них ведь сплошь договорняк, содействие силовикам и коррупция. И вот понимают ли все эти крикуны, что смертная казнь в России – это опаснейший институт? Что стоит только распаковать эту шкатулку, как применение высшей меры станет просто повсеместным? Экстремизмом и терроризмом у нас называют не только антивоенную позицию, но и вообще сейчас любое несогласие с властью. Любое ваше недовольство политикой государства тоже может сойти за это. А если ваш оппонент, конкурент или просто недовольный сосед захочет вам насолить, то донос о том, что вы поддерживаете Украину, даже если это не так, будет просто лучшим средством. Во имя исполнения плана силовики сделают все, чтобы улик против вас было достаточно, а если надо, то и вовсе их придумают. И вот уже вам, гениталиям, привязывают электрические провода, и вот уже вы даете признательные показания. Ну а дальше закрытый суд и высшая мера. И кому вы что будете теперь доказывать? Теракт в Крокусе обнажил еще одну страшную вещь – массовое оправдание жестокости. То, о чем мечтают скинхеды, реализовали государственные спецслужбы. Отрезать ухо, подключить ток к члену – Ну а общество кричит: «Еще, давай еще, так их!» И плевать, что по действующему УПК показания, полученные под пытками, не считаются доказательствами. Адвокатам задержанных стали поступать угрозы. А ведь это просто назначенные адвокаты. Они там не потому, что сами захотели, а потому, что закон так написан. И защищают головорезов не они, а закон. Как он защищает и тех, кто мечтает их линчевать. Потому что если закона не будет, то в стране начнется хаос. А именно хаос и есть конечная цель всех террористов. И вот получается, что шовинизм и ненависть подыгрывают им круче любых иностранных спецслужб. И вот на 25-м году правления человек, обещавший стране стабильность, оказался перед взаимоисключающим выбором. Надо, с одной стороны, вскармливать пещерный фашизм, чтобы оправдывать войну, но он вдруг поворачивается против тебя. Но, с другой стороны, надо массово посылать на фронт бурятов, башкиров, якутов и аварцев, потому что москвичи и питерцы не хотят воевать. Но национальные регионы быстро разгадывают этот трюк и протестуют против статуса пушечного мяса. Надо ужесточать миграционную политику, потому что спецслужбы не справляются. Но кто же будет работать, если сотни тысяч мужиков на фронте, а еще десятки тысяч уехали куда подальше из России? И вот что делать-то, скажи мне, великий геополитический стратег? Есть у тебя какой-то ответ в голове? Ну, ответов нет. А если и есть, то один другого страшнее. И вот вам прогноз от ватника-философа Дугина, которого я уже упоминал здесь. В конце мая Россия признает киевскую хунту окончательно террористической организацией. Спасти Украину – значит вернуть ее в империю. Но тут надо стремительно собраться. Две армии, или лучше три армии, должны будут вступить в дело и вырвать победу. Вот так и сказал старый мудак. Так что будьте осторожнее и берегите себя. К сожалению, продолжение следует.